Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Передача «Отличная семья» в эфире. И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. Сегодня мы будем говорить на тему вызова дистанционного обучения и приемная семья. Как же помочь? Мы хотим или не хотим, но мы сталкиваемся с проблемами, которые связаны с пандемией, коронавирусом. И снова вторая волна нас накрывает. Мы садимся по домам, то есть я имею в виду детей с пятых классов, они снова заседают дома, и кому-то, я извиняюсь, конечно, это выносит мозг. Вот как же нам справляться с этим броуновским движением, каким образом мы здесь можем найти какие-то точки опоры и ресурса, вот об этом будем говорить с нашими замечательными гостями, которые не понаслышке знают эту тему. Поэтому я сейчас их поочередно буду представлять. Это детский психолог Екатерина Коровкина. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас.
Мы тоже вас рады видеть и слышать, правда. И дальше давайте вот представим Андрея Петуховская, приемная мама, руководитель клуба приемных родителей Пушкина и также человек с огромным опытом семейного обучения. Андрея, дорогая, я тебя приветствую.
Очень рада тебя видеть, Таня.
Взаимно. И также у нас замечательная гостья Галия Бубнова, приемная мама, руководитель ассоциации приемных семей. Галия, дорогая, здравствуй.
Добрый день, хороший день, всех радостно слышать и видеть.
И тебя я очень рада видеть, потому что давно не встречались, поэтому здорово, что мы сегодня в этом эфире вместе. И, дорогие друзья, напомню, что вы нас можете видеть, слышать, конечно, писать свои комментарии, вопросы, потому что это прямой эфир. И пусть этот час будет как раз вот выделен для вас. Найдите это время для себя. Хочу вам напомнить, что если вы зайдете на главную страницу сайта Mediateus и выберете проект «Отличная семья», то вы попадете на наш архив, где очень много полезной информации с потрясающими спикерами, приемными родителями, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим ресурсом. Также вы там можете найти информацию, как нас можно поддержать и финансово наш проект, чтобы мы продолжали говорить, делать передачи на эту тему. Ну, а сегодня еще расскажу мы о дистанционном образовании. Поэтому у меня сразу к вам вопрос. Вот те, кто нас видит и слышит, пожалуйста, напишите, вот что вас, в свою очередь, беспокоит вот в этом процессе, в этой форме обучения. С чем вы не справляетесь, возможно? Какие вызовы стоят перед вами? Напишите нам, пожалуйста, потому что мы будем об этом говорить и периодически возвращаться именно к вашему личному опыту. Если у вас какой-то интересный опыт прохождения вот всего, что связано с дистанционкой, тоже нам напишите, мы в эфире озвучим. Ну, а мы начинаем. И я хочу, наверное, начать, может быть, как раз вот с вопроса к Екатерине, потому что все-таки у нас передача, посвященная помощи приемным семьям, а мы понимаем, что приемные дети – это особые дети. Те, кто пережил сложные жизненные ситуации, те, кто пришел из системы. И сама форма дистанционного обучения, она предполагает определенные сложности, ну, долго сидеть за компьютером, да, там определенный стресс для всех, и для детей, и для родителей. Но вот тем не менее, если мы говорим о приемных детях, здесь сразу вот этот уровень стресса и проблем, он повышается. Поэтому вот как помочь, ну, скажем так, можно выделить несколько пунктов сложности. Вот давайте сначала даже не как помочь, а вот именно о пунктах сложности, да, с какими сложностями мы сталкиваемся, если мы говорим о приемных детях, приемной семье, если мы говорим о дистанционке.
Ну, давайте я выделю, наверное, один из таких важных, ключевых пунктов, на мой взгляд, это сложность концентрации внимания, сосредоточения, сложность собрать себя и сконцентрировать на какой-то деятельности одной. Это сложно сделать, когда ты один на один с человеком находишься в контакте. Это сложнее сделать, когда ты находишься в классе с другими детьми, и ты должен слушать учителя. И оказывается, это еще сложнее сделать, когда ты сидишь перед экраном монитора, видишь маленькие окошки, где есть человеческие головы, и некоторые головы говорят, и тебе нужно почему-то эти головы слышать, mm-hmm. и как-то даже там реагировать, и почему-то нельзя побегать по комнате, поиграть в игрушки, погладить кота, и вот это почему-то делать нельзя. Это самое сложное, мне кажется, сконцентрировать свое внимание. Даже нам, взрослым, сами можете, наверное, по своему опыту сказать, что это бывает непросто, всегда есть куча отвлекающих факторов, а когда ты ребенок, и у тебя еще есть некоторые особенности развития, концентрации внимания, это оказывается в разы сложнее. Mm-hmm. И сразу mm-hmm. попробую предложить какие-нибудь варианты, что можно делать. Это минимизировать какую-то такую стимуляцию внешнюю, убрать лишние посторонние предметы, которые лежат на столе, какие-нибудь карточки, картинки, цветные рисунки, сделать фон рабочего стола максимально спокойным, чтобы хоть что-то помогало сосредотачивать внимание на экране, на компьютере, на виде учительницы или учителя. Вот. Это тоже очень важно. Конечно же, очень важно убрать все шумы. В идеале, конечно, это должна быть закрытая комната, где никто не ходит, не бегает, не прыгает. Mm-hmm. Да? Но, по крайней мере, это точно должно быть пространство без шумов, без работающих телевизоров, без таких дополнительной стимуляции, в которой просто невозможно сосредоточиться.
Угу. Да, Екатерина, спасибо. А вот давайте еще спросим как раз вот у приемных родителей наших, у Андрея, у Галии. Вы, в свою очередь, вот тоже по одному пункту назовите вот таких сложностей, которые вы выделяете вот прям такой красной линией. Вот Екатерина сказала о сложности сосредоточиться, потому что вокруг много отвлекающих моментов, и мы тем более дома, это не школа, и все это расслабляет и как раз рассредотачивает. Вот, Андрея, что ты выделила бы, вот как одно из?
Я думаю, важнее нам выжить, стать гибкими и не испортить отношения с детьми, потому что с нами, нам с ними, а и им с нами еще жить, и жить очень долго. И какие-то уроки не стоят того, чтобы эти отношения портить.
Угу, здорово. Галия, что ты скажешь?
Ну, я всегда говорила еще и с кровными детьми, что жизнь бы с детьми была отличной, если бы не школа. Теперь могу добавить, если бы не дистанционка. Ну, наверное, на мой взгляд, самое сложное, так как у нас многодетная семья, это обеспечить уединение. Конечно, нам повезло, что у меня три девочки учатся в одном классе. Это очень спасло ситуацию. Но если бы они учились в разных классах, то у меня отдельных помещений не хватало бы, потому что остается необходимость там готовить в течение дня, что-то делать, какими-то делами заниматься. Вот самый главный вопрос, наверное, территории и уединения, и чтобы ребенок мог заниматься спокойно в течение дня, именно напрямую с учителем, именно в режиме дистанта. А сейчас у меня и двух детей еще посадили, у них по контакту, с контактным ребенком, и теперь у меня еще двое малышей дома, и это усложняет ситуацию.
Понятно, но вот мы здесь так или иначе сталкиваемся вот с разными вызовами, и действительно один из них – это то, что дети долгое время находятся в одном помещении, находятся друг с другом, имеют длительный контакт, здесь сразу могут увеличиться, да, количество ссор, конфликтов, плюс еще родители, они действительно, некоторые сейчас работают на дистанционке, продолжают или начали, и мы действительно иногда просто не понимаем, как со всем этим быть. Какой-то такой клубок, замкнутый круг, и все друг от друга чего-то хотят. От родителей много хотят учителя и давят на них, родители хотят много от детей, и получается, что все друг друга дергают и не понимают вообще, зачем все это нужно. потому что и успеваемость падает, и одни нервы, и так далее. Но, тем не менее, мы все равно систему глобально пока переделать не можем, и нам нужно реагировать на то, что есть у нас в данных обстоятельствах. И я хотела бы Андрея спросить, вот расскажи, пожалуйста, потому что ты проводила вебинар, такой даже международный, в котором участвовали приемные родители там и из Словакии, Чехии, там США, Канады, и России. И как раз вы говорили именно о дистанционке. Ты как человек с большим стажем вот делилась, каким образом детей можно обучать дома. Вот расскажи, пожалуйста, вот об обстановке в других странах. Вот в чем схожести и различия вот в дистанционном подходе, допустим, у нас и вот в тех странах, которые, с которыми ты общалась.
Родителей одинакового класса, в каком ребенок учится, приемный ребенок или неприемный. Родители, в отличие от России, многие западные страны настроены на помощь родителям. И это почти дочь учится в колледже в Словакии дистанционно. Она сейчас тоже с нами в Москве. Ей вместо выдают просто рефераты, какие-то доклады, то есть что-то, что проще выполнить дистанционно. Не требует сидеть на всех уроках. Но понятное дело тоже, да, у нас четверо детей, но откуда там четыре компьютера, плюс еще муж работает дома на компьютере. Ситуация схожая, что помогает это просто четкое планирование. То есть ставить ребенку четкие задачи, которые он должен в определенное время. Соответственно, если в семье там один или два компьютера, а членов семьи много, просто спланировать по времени, кто существует в семье и моих друзей за границей. То есть далеко не у всех есть, на каждого не нужно есть. Поэтому в последующее время дети учатся, договариваются с учителями.
Ну, смотри, то, что ты выделила, одно из главных, это то, что вот, ну, как будем называть такой западный подход, хоть я так не очень люблю, но ладно, образно назовем. То есть это все-таки помощь ну, непосредственно в сложившейся проблеме. То есть главная задача – это вот не перегрузить, а помочь сейчас справиться и детям, и родителям с учетом вот этой возникшей сложности, потому что дистанционка действительно непросто. Вот, Екатерин, у нас почему все-таки, я не знаю, это вот психология общества или это мы заложники системы, почему у нас не идут вот на... ну, как навстречу, да, вот всем вот этим особенностям, почему у нас вот настолько все жестко давит, обязательно нужно посещать все предметы, там, я не знаю, включая физкультуру или еще что-то дистанционно. Ну, и происходит вообще вот какое-то такое очень сильное напряжение, в котором очень тяжело находиться вообще всем. Вот с чем это связано, с нашими особенностями?
Мне сложно отвечать за всю систему, да, за всех учителей. Я встречала разные подходы и также встречала учителей, да, и со слов родителей приемных, с которыми я работаю, общаюсь, которые очень гибко подходят и гибко относятся к особенностям детей. Все, конечно, очень сильно зависит от конкретной школы, от конкретного специалиста, который работает с ребенком. И если где-то очень нужны формальные требования, то в других местах готовы идти на компромисс к семье, да, и там входит в положение, учится как-то понимать ситуацию. Я недавно слышала от родителей, что вот эта вот история с рефератами, с докладами, с одной стороны, сильно тоже их разгрузила, вот о чем говорила Андрея, да, но с другой стороны, это стало дополнительной нагрузкой для родителей, потому что, например, сделать доклад по физкультуре, там, не знаю, о каком-нибудь Олимпийских играх, да, это очередной такой оказался формализмом, который просто нужен для того, чтобы учителя была возможность поставить какую-то галочку, да, получить отчет, а возможность, там, не знаю, пойти с ребенком позаниматься на улице, побегать, да, записать видео, прислать учителю, это не является возможностью отчитаться, да, и как-то такое тоже бывает, и вообще все, конечно, очень индивидуально, и на наших учителей очень сильно давит система образовательная, которая требует доклада по физкультуре.
Ну да, не знаю, может быть, я не права, но я прям чувствую дыхание такой вот, правда, советской системы, когда очень многое делалось под галку, и это почему-то перекочевало, но не почему-то, оно понятно, почему перекочевало и в наше время, и никак пока это не может выйти, что все-таки в первую очередь важны бумаги и галка, но не человек с его особенностями. Понятно, что все очень сложно, действительно, индивидуально, и я сочувствую даже тем людям, которые сидят в министерстве образования, образование должны там все это регулировать, правда, потому что у них большая ответственность, вот, но либо они тоже являются заложниками чего-то, и мы тоже проходим такой исторический период и ждем, когда ну, что-то выкуется совершенно другое, что люди поймут и примут, что все-таки важен человек, и можно где-то в каких-то ситуациях действовать по-другому. Ну, будем на это надеяться, а сейчас нужно действовать, конечно, опять же скажу, исходя из обстоятельств. Галия, вот скажи, ты в свою очередь, как мама многодетная, у тебя же, напомни, пожалуйста, сколько детей?
Ну, всего у нас в семье 13 детей, и с кровными, трое кровных, одна удочеренная. Ну, кровные уже большие, младшему 18, вот через неделю будет. И 10 мелких, из них 8 учеников. Угу. У нас реакция большая.
Ну да, это мощно просто. Вот скажи, ты в свою очередь дай нам такие инструменты, тоже маркеры, как ты со всем этим справляешься. Ну вот, например, там давай, может быть, так три момента, которые ты для себя взяла, выявила, может быть, там так эмпирическим путем, то есть опытным, особенно после вот первой волны. Какие бы ты советы дала вот приемным родителям, многодетным, потому что я представляю, что, конечно, им сложнее всего.
Наверное, первое – позволить себе расслабиться и понять, что школа – это не конец света, и умирать, терзать себя, детей, прислугу, семью, всех дома, включая животных, ради дистанционного образования не стоит. Нервная система, наверное, дороже, и психологическая стабильность детей тоже дороже этого образования. А второй момент я могу сказать, что мне учителей тоже безумно, не то, что я им сочувствую очень, потому что им тяжелее, чем нам, но, наверное, можно быть в контакте со школой, и школа идет навстречу, потому что в 6 классе у меня по инклюзии девочка учится с умственной отсталостью, и когда встал вопрос о ее дистанции, мы первый день попробовали, но так как Мэш виснет, надо было бежать из Мэша в Зум, из Зума обратно. Я, честно сказала, слушайте, я не могу посвятить 2 недели своего времени, там, с 8 утра до 2 дня, сидению рядом с ней и переключению. Давайте искать методы. И поискали методы, и у меня ребенок, так как по инклюзии это возможно, она ходит сейчас в школу, с ней занимаются по-прежнему индивидуально. Поэтому если с какой-то проблемой на самом деле обратиться в школу, а не так просто говорить, ой, как это сложно, ой, как это плохо, то всегда можно найти какой-то компромисс. Там тоже работают люди, которые тоже понимают всю сложность. Ну, я говорю, наверное, самое большое – расслабиться, но и в то же время не, наверное, усилить контроль, может быть, за детьми, за выполнением домашних заданий. Потому что, как правило, это расслабляет, эта ситуация, ты сидишь дома, ты ничего не делаешь, и ну, в плане в школу не ходишь, какой-то обязанности нет, отсидел вроде за своим там телефоном, что-то поделал, и смотрю, у девчонок они самостоятельно, молодцы, но уже появляются звоночки, вот мне сделали литературу. Ой, мам, ну мы думали, мы вот потом отошли, вот это расслабляет, что я отошли потом, ну вот как весной было, можно было отослать через день, через два, сейчас нет, надо отсылать онлайн, поэтому, наверное, все-таки в душе у себя родителям принять, что ничего страшного не происходит, но какой-то контроль усилить. именно такой, не в плане насесть на ребенка, а то, чтобы ребенок понимал, что это дистантно, это все равно обучение. И все равно есть требования, все равно есть обязанность прийти на урок, все равно посетить на уроки, сделать задание, которое давно на уроке, сделать домашнее задание, и главное его отослать. Вот как-то вот здесь такой баланс найти, но каждый своих детей знает, что кому нужно, но вот я думаю, что расслабляться тоже нельзя. И сами. С одной стороны, это не катастрофа, а с другой стороны, ну и нельзя на самотек пускать.
Слушай, ты сейчас сказала, на мой взгляд, очень такой важный момент. Я хочу поэтому на него акцентировать внимание, что нам нужно учиться договариваться со школой. И вот, насколько я поняла, по общениям в соцсетях, по обратной связи от родителей, что это одна из самых больных тем. Потому что родители возмущены на учителей, мало есть понимающих, как вот мы сказали, мы понимаем и тех, и других, и чиновников, и учителей, что они тоже люди, являются тоже заложниками чего-то. И тем не менее, я понимаю, своя рубашка ближе к телу, родители возмущены. Возмущены давлением, возмущены какой-то бестактностью, которая иногда идет. Опять же скажу, это человеческий фактор. И поэтому у меня вопрос к Екатерине. Екатерин, может быть, несколько советов. Вот на что следует обратить внимание, когда мы выходим на общение с учителями? Потому что вот буквально Андреа тоже рассказывал, да, у тебя был такой негативный опыт по обратной связи, что не получилось отправить задание вовремя, потому что были проблемы с интернетом. И из-за этого ребенку поставили заниженную оценку. Вот буквально вот пару слов скажи об этом.
Участвует на уроке в то время, когда ты смотришь там то ли в Рэше, то ли где-то урок в то время, когда... Это четверо, и поэтому это невозможно сделать, да, что ребенок будет смотреть вечером, когда потянет интернет, потому что интернет не тянет, и, соответственно, задание будет высылать не день в день, а с опозданием на один день или на два, в зависимости от того, как будет возможность подойти к компьютеру и будет связь в интернете. Как я не пыталась разговаривать напрямую с педагогом, через классного руководителя, невозможно договориться. Есть такие люди, у которых просто вот одна дорожка, один путь и больше никак. Пришлось смириться, закрыть глаза. Мы договорились с сыном, просто сдаешь, будет тройка, ну будет тройка, не конец света, ну не будет красного диплома, на этом мир не бит. Как бы и не рухнет, и ничего не случится страшного. Раз с человеком никак не договориться. В большинстве случаев все-таки договориться можно. Основная масса педагогов все-таки адекватные люди, они стараются понимать.
Ну вот, смотри, обидно, конечно, да, это не конец света, но обидно, вот, что из-за просто непонимания второй стороны вот страдает и ребенок, и в результате, да, вот красный диплом он полетел. Но действительно, ты абсолютно права, это не конец света, и мне кажется, вот родителям тоже нужно это в первую очередь понимать и транслировать это детям, чтобы не создавать вот дополнительной паники. Екатерина, я возвращаюсь к твоему вопросу.
Я хотела добавить про то, что школа не обеспечивает наши семьи компьютерами, не обеспечивает стабильным интернетом, но и при этом как бы это остается на откуп родителей, на откуп их возможностей. Не у всех есть финансовые возможности, и не все живут в местах, где хорошая интернет-связь и так далее. Да? Поэтому мы, конечно, понимаем, что есть требования, но надо как бы опираться на себя, на свои возможности, да, и, ну, пускай сегодня будет тройка, да, это не должно портить ваши отношения с ребенком, потому что не в оценках их дело, и это вообще не показатель ничего, скорее всего, вот этот вот вовремя отосланный реферат, вовремя отосланный пример по математике. Надо просто как бы в этот момент, да, как-то заземлять себя и напоминать вообще, ради чего все это делается, да.
Это точно, это нам всем нужно в таких непростых ситуациях напоминать.
Особенно что же, в общении что с конфликтными
да. Угу. Екатерина, все-таки возвращаюсь к вопросу, да, несколько советов, как же все-таки выходить на разговор с педагогом, если он предстоит? То есть вот мы понимаем, что у нас есть сложности, вот как Галия рассказывала, да, особенности ребенка или еще что-то, какие-то проблемы, нам их нужно озвучить, нам нужно донести до учителя, ну и постараться как-то выйти на некий такой компромисс. Вот что, как выйти с этим обращением к человеку, чтобы быть услышанным? На что, может быть, внимание обратить нужно?
Ну, важно заранее четко сформулировать свою позицию, позицию своей семьи и свои возможности, которые есть у вас, да. Сколько там вы времени можете дать там, ребенку возможность там, пользоваться интернетом и компьютером, да, какие у вас есть ограничения. И уже вот с этим четким представлением о своих возможностях, возможностях семьи и ребенка, вы идете к учителю. Опять же, очень важно идти не с позиции, со щитом или на счет, вы не в боевое действие идете, вы идете договариваться. Ваша задача – найти точки соприкосновения. Уверена, что большинству учителей тоже важно договориться, а не вступать в битву, схватку, да, кто выиграет. Поэтому если вы как-то по-человечески, да, так заходите к этому разговору, объясняете свои возможности, свои ограничения, да, хотите услышать позицию учителя, позицию школы, да, предлагаете какие-то компромиссные варианты, которые всех устроят, да. С таким подходом, мне кажется, всегда можно договориться. Или почти всегда можно договориться.
Ну да, во всяком случае, будем надеяться.
Точно не нужно идти в взволнованном, напряженном состоянии, когда вы понимаете, что уже силы на исходе, со всеми поругались, там посуда не мыта, собака не выгулена, и вы все на взводе идете в школу общаться с учителем, скорее всего, такой разговор будет неконструктивный. Сначала выпейте чаю, прогуляйтесь, напишите список своих возможностей, ограничений, и тогда уже можно приступать к непростым разговорам.
А я бы от себя добавила еще такой совет, вот на мой взгляд он работает, это попробуйте записать себя на диктофон. Вот как вообще вот эту вашу, ну вот представьте себе, что вы сейчас уже будете разговаривать с человеком, и запишите себя, и послушайте со стороны, да, то есть как звучит ваш голос, интонирование, вообще вы воспринимаете себя на слух, ваши там какие-то аргументы, это работает очень здорово, потому что сразу вот чувствуешь, например, ага, вот это лучше, например, убрать, здесь лучше добавить, вот, и потом уже выходить непосредственно на разговор. Хорошо, нам здесь пишут, спасибо вам большое, дорогие, что вы с нами. У меня вопрос к вам тот же самый, то есть с какими вы сложностями сталкиваетесь на дистанционном обучении и, возможно, как вы эти сложности решаете. Напишите нам свой опыт, мы его озвучим. Пишет нам Виктория, что дистанционное обучение для моих приемных детей легкая форма после опыта семейного обучения. Вот у нас, кстати, как раз Андрея и проводила вебинар, потому что 12 лет она занимается этим непосредственно. Здесь нам пишут комплименты, что мы все красивые, спасибо большое. Вот. Дальше тоже идут вопросы по трансляции. Да, трансляция у нас прямая, поэтому, пожалуйста, вы вопросы свои задавайте, мы можем на них, конечно же, отвечать. Хорошо, давайте мы продолжим. Еще раз напомню, что вы можете нам писать вопросы, лучше это делать прямо сейчас, потому что время проходит очень быстро. И если вы хотите, чтобы мы ваш вопрос задали, разобрали, зачитали вашу ситуацию, то, пожалуйста, пишите. Вот давайте, может быть, мы вернемся к тому, о чем вот говорила и Галия, и Екатерина, о трудности не растечься по древу дома, потому что ты дома, и тебя это расслабляет. Ну, наш мозг, он сразу просто нам говорит, что домашняя атмосфера – это не рабочий, это не офис, не школа, и нам трудно понять, что здесь время, определенный регламент, что тоже уроки, что, вот как Галия говорит, не надо откладывать постоянно на потом. Вот как помочь себе и детям организовать вот это пространство, организовать, может быть, вот свой график, чтобы не выбиваться из него, как себе напоминать о том, что хоть мы и дома, но у нас сейчас рабочий процесс. Как себя перестроить?
мы с этим как справляемся вот сейчас? Мы придерживаемся того же графика, допустим, те же завтраки. У нас, как обычно, там одна школа начинает учиться в 8:20, другая в 9:00. Двух школ, дети учатся. И вне зависимости от того, идут ли начальная школа у меня в школу, либо старшая школа дома, первый завтрак – там чай с бутербродом, и второй завтрак уже более полноценный, в большую перемену. После второго урока у старшеклассников мы придерживаемся ровно того же, что девчонки прибегают: «Мам, у нас большая перемена, у нас завтрак». Я говорю: «Завтрак готов, идите». Именно они остаются в той же ситуации, не то, что мы с утра как выходной растеклись, мы можем в 10 утра позавтракать, а здесь рабочая ситуация, что вот позавтракали, бегом на уроки, первая перемена отдохнули, а вторая перемена, да, длинная, идем завтракать. Вот это, в принципе, им помогает, потому что они привычная ситуация. Вот первый, второй урок, они знают, что они бегут в столовую. Также они дома бегут на кухню завтракать. Вот это очень организует, и это организует и нас. Мы понимаем, что мы не дома, мы в рабочем процессе, в рабочем ритме. Потому что сейчас дистанционка отличается то, что у нас уроки идут как... Не как раньше, там 1-2 дистанционных день по графику какому-то растеклись под ним. А сейчас четко они сидят, но я отслеживаю. Молодцы учителя, где-то прямого контакта у детей с учителем минут 15-20, потом они отключаются от электроники, от всех телефонов, планшетов, и что-то делают. Потом подсоединяются и снова отвечают. Вот чего я боялась, нет постоянного загруза и нагрузки от компьютера, что вот все 45 минут, потом еще раз 45 минут. Нет, учителя молодцы, они это регулируют. Но мы вот так вот и живем в ритме, как в школе. Пока это помогает, девчонки все уже смеются, приходят, все, мам, мы пришли из школы. Выходят, уроки закончились, мы пришли из школы. И я смотрю, вот более организованно, чем весной, вот этот процесс сейчас у нас. Ну, такой вот маленький совет, придерживаться графика школы, как это было там.
Угу. Андрей, что ты скажешь?
Я бы добавила такой маленький лайфхак наш. Если мы куда-то идем, в школу, сажаемся, собираемся, застилаем кровать, то же самое, когда мы дома. Определенные ритуалы помогают. Не сидеть там за уроками в пижаме, там, не знаю, ковыряясь, лежа на кровати. Конечно, у гиперактивных детей можно им позволить делать это на ковре, заниматься. Но если все-таки задача стоит хотя бы на концентрироваться, то можно все-таки, как в школу, да, у нас, допустим, дети встают в 6 утра, невзирая на то, что они никуда не едут, а пара начинает, и уже при полном параде занимаются. Mm-hmm. Если у нас муж работает тоже из дома, нередко он сидит в рубашке, в брюках, то есть, ну, как деловой стиль. Помочь там, маме можно наложить макияж, все-таки таким образом немножечко...
Да, ну таким образом ввести себя в тему просто, да, настроить себя, помочь просто своему мозгу понять, что ты сейчас вот на работе, ты не дома, расслабляться пока рано. Хорошо, когда вот мы говорим про вот все-таки особенности приемных детей, про психофизические особенности, понимаем, что вредно или практически ну, невозможно кому-то долго сидеть за компом. Екатерина, вот как здесь можно помочь ребенку разгрузиться, не перегружаться? То есть это тоже договариваться с преподавателем. Например, как я знаю, одна мама, ну, практически вот то, о чем мы сейчас говорим, в тему. То есть она сказала, мы вот это вот делать не будем, независимо от того, какие оценки нам будут ставить, потому что мне важнее просто здоровье моего ребенка. Все, мы этим не занимаемся. Хоть два. Ну, как бы самое главное, просто чтобы была возможность пройти, конечно, в следующую четверть и так далее. Но мы вот здесь как бы регулируем этот процесс самостоятельно. Вот как можно, что еще можно сделать, чтобы помочь ребенку, если очень тяжело долго находиться за компом?
Ну, мне кажется, что здесь как раз формат онлайна чуть-чуть облегчает, может чуть-чуть облегчить там, физическую активность для детей, где они вынуждены в школе сидеть за партой и встать походить в конце класса, далеко не каждый учитель в состоянии разрешить. То здесь у нас все-таки есть больше возможностей, ребенок может, находясь перед монитором, пойти поприседать, лежать на ковре, раскачиваться на надувном большом мячике в фитболе, да, либо еще что-то такое делать, что поможет ему поддерживать концентрацию, а не сидеть на парте, да, там, за партой на стуле. Здесь все-таки есть возможность дополнительного движения. Плюс важно понимать, что во время перемен дети что делают? Они носятся по коридору и сбрасывают ту физическую энергию, которая накопилась у них за 45 минут. И важно давать им дома такую возможность какую-то. Это не значит, что они должны крушить все на свете, но, по крайней мере, они должны, там, не знаю, иметь возможность, не знаю, построить какую-нибудь горку из подушек, попрыгать на ней, там, не знаю, сделать себе какой-нибудь шалаш. Если перемена большая, сейчас у нас карантин не жесткий, да, или это конец уже учебного дня, то можно, не знаю, выйти прогуляться куда-нибудь на улицу, да, в парк ненадолго, да, аккуратно, да, минимизируя контакты, да, и все делая как-то аккуратно и безопасно, но это тоже важно, правильно, сбрасывать физическую энергию можно как дома, да, там, отжимаясь, приседая, еще что-то делая. Я знаю пап, которые устраивали дома соревнования, вот как раз перемена, они там, кто больше будет приседать, кто больше будет отжиматься. То есть это приводилось в такую игровую форму. Там, на этой перемене выиграл там, один ребенок. Дождемся следующей перемены. На следующей перемене у нас будет другой турнир. Мы будем прыгать там что-то на одной ноге. Вот, кто, или, ну, что-то делать. Вот, такая игровая форма физической активности, она возможна и дома.
А вот если мы говорим о детях более старшего возраста, то есть подростках, мы понимаем, они не будут уже делать шалаши и горы из подушек, они куда пойдут? Снова в гаджеты, общаться со своими сверстниками, потому что они на дистанционке лишены этой возможности, и поэтому у них получается и обучение онлайн, и потом их, скажем, свободное время тоже они сидят в онлайне. Вот как здесь правильно все это разрегулировать и тоже давать им возможность не доводить себя до уже сносения крыши и себе, и окружающим людям?
Ну, могу сказать, что так же, когда ты много работаешь за компьютером, тебя мало уже привлекают компьютерные игры, потому что иногда я дорабатывалась до такого, что мне физически, извините, тошнило от компьютера. Ну, вот мутило. Здесь также вот пока занимаются они там на телефонах и планшетах, он переходит из разряда игрушки любимого гаджета уже в разряд того же обязаловки. А когда обязаловка, это уже не так прикольно и интересно. Поэтому мои с удовольствием выползают в большую детскую и начинают что-то играть, либо мультики посмотрят, либо повозят с мелкими, либо смотрю, тут лошадки 12-13-летние у нас носятся. Уже уходит какая-то такая привлекательность и вот этого гаджета. И тут мамы вроде разрешают, ты пользуйся и смотри, а уже и так вроде смотреть туда не хочется. И потихонечку, на самом деле, дистанты дают возможность такое небольшое отторжение от гаджета, потому что там еще помимо друзей-веселухи еще и учитель есть. И так вот переходит немножко перелом, когда уже хочется действительно побегать, повеселиться, пообщаться просто вживую. Мне приходит в основном, атакует меня какими-то вопросами, чем-то. Ну и меньше стало зависимости, я могу сказать, меньше.
Но это, даже плюс, это даже в плюс можно, да, да, отнести, получается, дистанционки в каком-то, да, смысле. Хорошо, Екатерина, да, что еще можно? Да-да-да, Екатерин, говорите, пожалуйста.
Физиологические потребности, какой-то сбросе энергии, они никуда не деваются. И если раньше дети могли, там, не знаю, побегать, прийти домой и залипать в компьютер, то теперь они побегать не могут, залипают в компьютер на уроке, а потом хочется все равно побегать. Эта потребность, она остается.
Понятно. То есть отбирать ни у кого гаджеты не надо и ограничивать по времени тоже, потому что все само по себе отпадает. Или все-таки здесь нужно индивидуально смотреть, потому что некоторые хоть и утомляются, но они все равно продолжают висеть. Вот да, как конечно. Здесь быть?
В любом случае надо регулировать, есть дистанционка, нет дистанционки. У нас вообще в детей телефоны появились вот год назад, и это связано было в основном вот смартфоны с тем, что необходимо было завести свой аккаунт, зайти в свой дневник, поэтому вот появилась физическая необходимость. До этого мы прекрасно обходились в 11-12 лет без телефонов. Ну и поэтому я не вижу, у нас много всего другого интересного. Поэтому у нас как-то нет прям, чтобы дети там зависли навсегда. Меня бросают, и они, у них много интересного дома помимо гаджетов. И если есть дома интересные какие-то игры, что там мы постоянно обновляем, то если мы с ними сами играем, в то же русское лото есть поиграть вечером, то гаджеты уже не так интересны. Интереснее маму переиграть в какую-то игру или папу.
Ну да, как говорят, если даже вы что-то, ну как бы, если вы что-то контролируете и даже забираете гаджет, то предлагайте что-то взамен, не просто отобрали и все, да. Выходите навстречу, тоже предлагайте какие-то варианты проведения досуга своими детьми. Хорошо, у нас здесь есть вопрос от Марии. Она пишет, как помочь ребенку, если опекун в пожилом возрасте и не совсем ориентируется в современном образовательном процессе. Мы тоже об этом говорили до эфира вот с нашими гостями. Екатерин, как здесь можно помочь? Что подсказать? Вот если опекун пожилой и сложно ориентироваться во всех этих гаджетах и так далее. У кого попросить помощи?
Ну, здесь как бы важно разделить ответственность между школой, да, там, опекой и опекуном, да, ожидать, что опекун может справиться со всем на свете, ну, наверное, излишне, да, и, возможно, в данном случае можно включиться к каким-то другим социальным службам, да, которые могут помочь, там, не знаю, подключить, не знаю, даже соседа буквально, чтобы он приходил и помогал ребенку настроить, там, конференцию для того, чтобы он получился. Здесь важно, конечно, такие, работает социальная сеть контактов, которая у семьи простроена. Вот, те люди, которые могут подойти, поддержать, да, не нужна большая какая-то нагрузка, нужно просто помочь и технически настроить. Но это действительно большая задача, мы тоже с этим в работе с коллегами сталкиваемся, что многие опекуны, к сожалению, технически сами не могут это сделать, и каждый раз ищем, разговариваем, общаемся, ищем способы, а кто бы мог вам помочь. Иногда это кто-то из родственников, иногда это там, родители одноклассника могут быть, иногда это на самом деле ребенок и сам вполне в состоянии все сделать, если, ну, то есть не нужно недооценивать технические способности наших детей, которые многие растут с гаджетами, да, они, в принципе, многие сами могут сделать. А если есть, ну, какая-то такая техническая сложность, просто сообщать об этом учительнице, что мы не можем, и отдавать, ну, как бы разделять эту ответственность со школой тоже. Может быть, школа тоже готова предложить какие-то варианты, как это можно сделать.
Да, ну, надеюсь, что, как, может быть, школа и готова предложить варианты, кто-то ничего, наверное, не предложит, такое тоже может быть. Вот я у Глии хотела спросить, у нас все-таки, вот ты, так как руководитель ассоциации приемных семей, вот, может быть, есть какие-то фонды, программы именно для приемных семей, которые вот в данной ситуации могут подключиться и как-то помочь, то есть, я не знаю, приехать, провести какой-то ликбез с теми же пожилыми опекунами или помочь ребенку вот освоить там какие-то, ну, элементарные, да, вот моменты такого дистанционного общения, связанные именно с гаджетами. Есть что-то такое?
Ну, наверное, было это больше весной, когда действительно мы были на самоизоляции. А сейчас что могу предложить? Ну, во-первых, если мы говорим о Москве, то практически все школы могут предложить. Вот я вчера пошла, взяла два ноутбука. Один у меня для 6 класса летает. Нет, дают сейчас. Департамент образования по всей Москве это опросили, классные руководители, все. Есть, как правило, те люди, которые занимаются электронными системами, всем системам в школе. Можно подойти, они подскажут, они все расскажут и помогут. Но это надо опять-таки пойти просто по-человечески сказать, слушайте, я не понимаю, подскажите мне, пожалуйста. И мне кажется, если человек подойдет нормально, не так, ну, иногда бывает у нас, а, вот мне все должны сделать мне быстро. Ну, можно да, купить да. компьютер, вам подскажут, угу. как что уходить. Можно подойти с ребенком. А с 6 класса у нас сейчас на дистанции это дети, которые, в принципе, уже владеют гаджетами. Все объяснят, все покажут, все подключат, и нет, не будет проблем. Да, опять-таки, я говорю, ну, мне кажется, что тут самая главная задача не ставить перед фактом, а вы знаете, а у меня нет, а все-таки чуть заранее говорить, вот у нас такие трудности, а как можно помочь, а как можно сделать, а как можно это... Не по факту задним числом, вы знаете, идите вы все от меня, отстаньте, у меня этого нет. А заранее в Москве могу сказать, что помогают, в Москве делают и максимально стараются сейчас облегчить этот процесс. Достаточно вот просто откликнуться и обозначиться классному руководителю, что есть какие-то сложности.
Ну, в Москве, думаю, да, конечно, это легче, чем на периферии. Да. Там навряд ли будут выдавать там ноутбуки. Вот.
Поэтому говори именно в Москве, я других да. регионов не могу, к сожалению.
Но, да, может быть, Андрея, может быть, ты слышала, знаешь, вот, например, если человек там на периферии, вот можно ли дистанционно тоже получить какую-то помощь, поддержку от какого-то фонда? Кто-то занимается этой программой, если ты с нами, потому что я не понимаю, ты у нас, ты нас слышишь, видишь или нет.
Про фонды я сказать не могу, я могу сказать за наш город. Угу. Весной КОФ именно от опекунов, и то, что помогало нам, поскольку не везде и не всегда выдавали компьютер, угу. Делай раз, делай два, делай три. Например, они шли в школу, выполняют их и приносят они задания в бумажном варианте. Потому что если ребенок, даже если выдали бы этот компьютер и один раз бабушке что-то показали, угу. этого недостаточно, чтобы научить, когда у нас у опекуна 5
ну, да.
внуков на руках.
Угу.
Это все равно не вариант. Поэтому угу. тоже коммуникацию со школой, объяснить, угу. то есть как мы говорили, да, угу. что я могу, что я не могу, именно конкретно объяснить. И это работало. В результате у нас постепенно все дети начали учиться с дистанционки, поскольку не могли. Но даже если, например, нет интернета да, в семье, то зачем им этот компьютер нужен? Mm-hmm. Мы были не готовы. И в этот раз многие вещи уже проще. Uh-huh. Опекуны у нас, конечно, самое уязвимое звено в этом вопросе. Это
uh-huh. Ну да, особенно пожилые опекуны, но...
Как говорила Ирина, очень важно не бояться просить помощи.
Uh-huh.
Обратиться к... Либо к на улицу выходить... Семьи друг другу помогали, приносили продукты, сделать ребенком задание, да, или родители одноклассника, или друзей знакомых, соседей. То есть всегда есть. Не бояться просить помощи, не бояться казаться глупым или неспособным. У каждого из нас есть своя. Быть в какой-то ситуации человеком, который... может принять помощь.
Угу. Андрей, спасибо, да. То есть вот я бы сказала так, если мы переходим уже к плюсам дистанционки, что она нас заставляет, так как мы сталкиваемся с этими вызовами, заставляет нас вырабатывать те навыки, которых у нас раньше не было. И если раньше тяжело было вообще там просить о помощи, то здесь мы вынуждены это делать. Мы вынуждены учиться, договариваться с другими людьми, с той же самой школой. Мы вынуждены смотреть на ситуацию более объемно, видеть разные вариативности, выходы из проблемы. Мы вынуждены действительно включаться и просить других родителей нам помочь, в чем бы эта помощь ни заключалась, да, там нужен компьютер или нужна какая-то техподдержка или еще что-то. Вот, на мой взгляд, это плюс, потому что нашему обществу это не хватает. Мы достаточно все-таки люди замкнутые в себе, в своей семье, и с коммуникацией у нас, ну, будем честно говорить, определенные сложности есть. Вот, какие бы вы еще выделили
плюсы? Я бы еще хотела немножко добавить, да, и мне есть такие наблюдения, которые показывают, что вся эта пандемическая история, наше весеннее, очень сильно, на самом деле, людей сплачивает, и я как представитель НКО, благотворительной организации, да, у нас был такой страх, что, наоборот, как-то люди сейчас в кризисе, будут, наоборот, как-то меньше нас поддерживать и вообще вот все такое. Оказалось, что есть обратная даже тенденция, да, когда ты видишь, что кризис у всех, то у людей появляется больше желания и большая внутренняя потребность поддержать тех, кому сложнее, кому хуже, и поэтому есть много всяких волонтерских проектов, да, помощи там и едой, и еще как-то, поэтому, мне кажется, сейчас можно найти вот в эти какие-то такие непростые времена карантинов и всего этого, люди становятся, как ни странно, более отзывчивыми, и им даже легче как-то войти в ситуацию непростую другого человека и помочь. Поэтому это тоже не нужно бояться напрягать другого своей сложностью, а наоборот, вы дадите человеку другому возможность проявить себя и поддержать вас, потому что многим это тоже нужно.
Да, согласна. Я бы еще выделила прям последний плюс, что многие впервые оказались дома на такое время, близко друг с другом, и была возможность побольше узнать себя, пусть даже через конфликтные ситуации. Это тоже очень важно. Но наше время подошло к концу. Я благодарю вообще всех участников. Я очень надеюсь, что мы помогли тем, кто нас слушал. И давайте помнить, как мы начали с этого передачи, что дистанционное обучение, его сложности – это не самые главные проблемы в нашей жизни. Что есть гораздо что-то важнее. Вот. И будем смотреть на плюсы и учиться лучшему. Спасибо, дорогие. Спасибо. Всем счастливо. До новых встреч.